Мани-мания.
Всем добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Мани-мания». У микрофона Василий Дрожжин. И в этом эфире мы продолжаем цикл бесед с интересными людьми, представляющими финансовую сферу, финансовые взаимоотношения. И сегодня у нас интересная гостья. Ее профессиональная сфера интересов находится как раз на стыке финансов и права. Это Лейла Абдуллаева, юрист в сфере защиты прав потребителей, судебный юрист в области гражданского права, член Ассоциации юристов России, город Новосибирск. Лейла, здравствуйте, добро пожаловать к нам в эфир.
Добрый день, Василий, добрый день, радиослушатели.
Ну что ж, сегодня мы поговорим про права потребителей финансовых услуг. И первый момент, наверное, давайте попробуем очертить границы как раз с тех финансовых услуг, которые вы, в частности, защищаете. Что это может быть такое?
Финансовые услуги – это такие услуги, когда затрагиваются именно финансовые интересы потребителей. Чем отличаются финансовые услуги? Тем, что именно предметом у нас выступают как раз-таки финансовые какие-либо продукты. Например, если взять услугу юридическую, да, далеко не будем ходить, то здесь затрагивается именно в предмете будет представление интересов потребителя в каком-либо конкретном деле. Если же мы говорим о финансовых услугах, то это услуги посредничества, то есть, например, там, кредита, в которых деньги являются объектом, а не средством. Примерами организаций, оказывающих финансовые услуги, там, являются банки, страховые, лизинговые компании, брокерские, инвестиционные и множество других компаний. Примером организаций в других услугах у нас могут быть магазины, маркетплейсы, которые сейчас очень популярны, организации различные, юридические, туристические, например, и так далее.
Угу. Хорошо. Ну, то есть в основном как раз эти услуги касаются правоотношений с кредитными и прочими финансовыми или околофинансовыми структурами. Когда человек, физическое лицо, вступает в какие-то правоотношения, он, естественно, заключает договор. Давайте поговорим о том, вот какие здесь важно соблюсти правила, когда мы заключаем договор с финансовой структурой, с банком, страховой, лизинговой компанией, что здесь важно учесть.
А вообще, сперва, как практикующий юрист, практикующий – это значит тот, который не просто в теории знает все, но переводит и на практику, знает судебную практику. Я бы хотела научить наших уважаемых радиослушателей самому главному правилу. Сначала читать договор, а потом подписывать. И так с любыми документами. Всегда необходимо читать договор, даже если вам это кажется очень нудным, и с другой стороны, вам сотрудник, например, этой организации финансовой говорит, что это все формальности, ну, что это типовой договор. Как раз-таки в этом случае нужно быть немножечко терпеливым и все-таки прочитать договор, так как в нем могут содержаться неприемлемые для потребителя условия. Особенно это касается как раз-таки договоров финансовых услуг, такие как кредитные договоры, договоры займа, договор страхования и другие. Именно в этих договорах всегда много каверзных пунктов, которые не замечают потребители, и после этого у них возникают споры, которые доводят их до суда, к сожалению. Это простое правило, которому, к сожалению, не всем следует. Каждый день кто-нибудь подписывает, не глядя, договор в банке, страховой компании, автосалоне, турагентстве, даже в школах английского языка или в клининговых компаниях. То есть дают пачку листов и говорят, что подпишите здесь, здесь и здесь. Но подписывая, не читая, потребитель себя крупно подставляет. Большинство людей подписывают договор, не читая, на самом деле по двум причинам. Это я выявила от своих доверителей. Первое, они боятся выглядеть глупо, они так и говорят. А второе, это они не хотят затруднять собеседника, не хотят тянуть время, занимать чье-то время. Но я бы хотела обратить внимание на то, что как раз-таки сотрудник, с которым, который вам предоставляет этот договор, ему как раз-таки не важна суть этого договора. Договор только касается именно потребителя. Почему? Потому что если вам предоставляет этот договор сама организация, то, конечно же, пункты, прописанные в этом договоре, защищают права того, кто предоставляет, исполнителя услуг. И поэтому потребитель должен понимать, что есть закон о защите прав потребителей, в котором прописаны статьи, которые, кстати, защищают именно потребителя. И в договорах не должно быть таких пунктов, которые нарушают права потребителей и противоречат статьям закона о защите прав потребителей. И если возникнет такая ситуация, что в договоре прописано там, то-то, например, да, не будем сейчас вдаваться в подробности, а закон о защите прав потребителей нам говорит совсем по-другому. Но есть такая формулировка в статьях, где вот говорится там то-то-то, если иное не прописано, не указано в договоре. И, соответственно, когда возникнет спор в судебном процессе, судья обратит внимание на пункты договора и задаст вопрос: вы же подписывали договор, вы ведь знали, что вы подписываете, вы должны были ознакомиться. И тут как раз-таки возникает такой неприятный момент, где сложно доказать свою правоту.
Знаете, я здесь хотел еще коснуться как раз категории людей с нарушением зрения, поскольку если человек приходит, например, без сопровождающего, без того, кто может прочитать ему договор, да, то единственный способ ознакомиться с бумажным вариантом – это попросить сотрудника зачитать этот договор, если он именно в бумажном формате и ни в каком другом. Сейчас многие кредитные организации предоставляют возможность ознакомиться с документами, то есть они их могут выслать на почту, они могут быть размещены в мобильном приложении или на сайте, и подписать их можно путем там, введения кода из СМС-сообщения и так далее. Это приравнивается к физической подписи. Да. Но вот если мы говорим все-таки про бумажный формат классический, насколько важно сохранять оригиналы документов, да, не просто их выкидывать сразу в урну после того, как мы вышли из кредитной организации, например.
Да. Прежде чем перейти отвечать на этот вопрос, я бы хотела как раз-таки акцентировать внимание на том, что если вам предоставляют договор, то не стесняйтесь просить его домой в чатном варианте. Скажите сотруднику, что мне нужно время, один день на то, чтобы ознакомиться. И уже придя домой, там можно связаться с юристом, например, или с вам знакомые, или родные прочитают этот договор. И уже после того, как вы ознакомились, поняли, что вот все пункты, в принципе, приемлемы, не нарушают ваши права, уже на следующий день прийти и подписать такой договор. Но мы всегда сталкиваемся с тем, что сотрудники таких финансовых организаций, они всегда такие напористые, и говорят о том, что вот именно сейчас надо подписать. Но не стоит торопиться. Лучше, конечно же, взять на дом такой договор. Что касается вопроса, стоит ли сохранять оригиналы документов? Безусловно, стоит. Я всегда всем говорю, что кто-то подумает, что это лишняя макулатура, но есть документы, которые в обязательном порядке нужно сохранить, создать, приобрести папку. И у меня, допустим, дома вот все папки обозначены. Вот первая папка, у меня прям так написано, там кредитные продукты. Вторая папка – здоровье там, ребенка. Третья папка – здоровье свое, да, и там все медицинские документы. Так вот, вот создайте такую папку, где будут храниться все финансовые ваши документы, важные очень, и все договоры обязательно храните в этой папочке, потому что они пригодятся, чтобы защитить свои же интересы потом в дальнейшем в суде, в случае необходимости. Если клиент нарушит условия договора, соответственно, и доверителям, то есть, по сути, потребителям, нам с вами, по этой же причине нужно иметь документы, подписанные с той или иной организацией. И нужно запомнить один очень важный, так скажем, лайфхак. Если потребитель закрыл кредит или кредитную карту, то обязательно нужно потребовать в банке выдачу справки о погашении задолженности перед банком. Эта услуга, она совершенно бесплатна, выдается день в день, и в этой справке обязательно должна быть указана следующая информация. Первое – это реквизиты сторон, то есть реквизиты потребителя, кто взял этот кредит, и реквизиты банка. И эти реквизиты, они должны быть верными. То есть не поленитесь, достаньте паспорт, проверьте свои паспортные данные. Далее переходим к номеру договора и дате заключения договора. То есть тоже сверяем со своим договором, потому что если будет указана неправильная информация, то эта справка уже будет недействительной. Следующее, на что стоит обратить внимание, это сумма погашенного долга. Она не должна быть меньше или больше, а именно та, которую вы погасили. Дата составления справки, то есть в тот день, когда вы ее получаете на руки. И, конечно же, подписи обоих сторон. Объясняю, зачем нужна эта справка. Бывают такие случаи, когда банк подает в суд на своего клиента с требованием выплатить основной долг с накопившимися неустойками, пенями спустя несколько лет. У меня есть такая практика. Мы, к счастью, выиграли это дело, но ситуация очень неприятная была. Спустя 8 лет банк подал на мою доверительницу с требованием о том, чтобы уплатить этот долг, но на самом деле она его выплатила еще очень давно, то есть 8 лет. И хотя долг был погашен в срок, и никакой задолженности перед банком не было. Но увы, такие истории происходят довольно часто. И чтобы не переживать о том, что банк захочет подать на вас в суд и снова потребовать выплатить этот долг, лучше, конечно же, себя обезопасить и взять эту справку.
Да, вот касаемо оригиналов документов, еще хотел добавить из личного опыта. Mm-hmm. Я сам достаточно часто избавляюсь от разного рода документов, и как раз один раз столкнулся с ситуацией в одной кредитной организации, когда я оформлял кредитную карту, и это происходило в офисе. Я уточнил у сотрудников, у операционистов, есть ли какие-то дополнительные услуги, страховки, что-то, ну, какие-то платные опции, которые подключаются к этому кредитному продукту. Мне сказали, что нет, точно нет. Я подписал полный комплект документов, прекрасно месяц пользовался картой, после чего произошло списание. Когда я стал выяснять, что это за списание, мне сказали, что это дополнительные услуги юридической компании, собственно, которые входили в пакет этого продукта. И самое интересное, что банк не мог мне отключить эту услугу. Для отключения мне нужно было обратиться в саму эту компанию, а в компании мне сказали, что у вас должен быть номер полиса, а номер полиса был в пакете документов, которые я, собственно, благополучно утилизировал к тому моменту. Поэтому, конечно, во-первых, действительно все документы нужно изучать. Да, если у вас нет возможности это сделать самостоятельно, то действительно берите их с собой, да, для того, чтобы в спокойной обстановке с кем-то изучить и вот выявить такие моменты. Ну и следующий вопрос из этого следует. Действительно, часто мы сталкиваемся с предложением, иногда не очень таким добросовестным, различных дополнительных услуг, как их выявить, как, собственно, вовремя от них отказаться, если они присутствуют в том или ином договоре.
Да, при оформлении кредита банк может предложить услуги, которые окажутся, к сожалению, платными, и не всегда потребитель об этом узнает. И как раз-таки сейчас разберемся в том, какие именно услуги и можно ли от них отказаться. Во-первых, подобные дополнительные услуги должны быть прописаны в договоре. Опять же, возвращаемся к тому, что нужно быть внимательными при прочтении договора. Потому что если не прочитать, то можно и не заметить про эти дополнительные платные услуги. Итак, что банк может включить? Первое – это страхование. Обязательным является только имущественное страхование. То есть если вы оформляете кредит под залог недвижимости, так банк, тем самым банк получает гарантию, что деньги ему вернутся. Даже если вы не сможете оплатить по каким-то обстоятельствам семейным, жизненным, а с квартирой что-то случится, то страховая возместит эти потери. Есть также другие виды страхования, это жизни и здоровье, титульное. Они являются необязательными, и от них можно всегда отказаться. Второй момент – это второй вид. Это гарантия низкой ставки. Эта услуга позволяет снизить ставку по кредиту на определенный срок, но за это придется заплатить определенную комиссию, которая зависит от срока и изначальной ставки. Но прежде чем соглашаться на подключение данной услуги, нужно посчитать выгоду, чтобы понять, в каком случае переплата будет меньше. Посчитать, сколько вы выплатите со ставкой, которая уже включена, в этот уже указано в договоре, и посчитать, сколько же вы выплатите банку, подключив эту дополнительную услугу гарантии низкой ставки. Следующее – это телемедицина. Это такая дистанционная консультация с врачами с помощью мессенджеров по видеосвязи или по телефону. Например, у банка может быть какой-либо партнер, медицинская организация, которая оказывает подобные услуги. И вам будут предлагать подключить ее вместе с кредитом. И не всегда даже предлагать, к сожалению. Но соглашаться на нее не обязательно, потому что это только дополнительно. Следующее – это такая услуга, как СМС-оповещение. Но она очень такая распространенная. То есть если банк будет присылать вам сообщение о том, что, например, приближается срок внесения очередного платежа, но эту же информацию можно посмотреть в личном кабинете или в мобильном приложении банка бесплатно. И не стоит подключать дополнительную услугу, с помощью которой вам будут напоминать выплатить свой вот этот вот платеж. Лучше поставить себе напоминание, допустим, каждого 15 числа каждого месяца вам необходимо оплатить. То есть ну, такие вещи нужно запоминать или фиксировать у себя. Не стоит переплачивать за это. Следующее – это консультации юристов или помощь на дорогах. Несмотря на то, что я сама как бы юрист, да, но я также понимаю, что эта услуга, она дорогая, если ее приобретать с этим кредитом. И также есть такая услуга, как помощь на дорогах, если это автокредит. По аналогии с телемедициной, банк может предложить услуги и других своих партнеров, юристов или компаний, оказывающих помощь на дорогах. Эвакуацию, подвоз топлива, технические консультации. И описывать вам таким образом, что, допустим, вы поехали, и ваша машина... Например, у вас закончилось топливо там, на трассе, например, посредине трассы. Помочь некому, и вот тут вы как раз-таки вызываете нас, и мы вам помогаем, да, наших партнеров точнее. Тоже очень нелепая услуга. Я бы даже сказала, что мы с вами понимаем, если нам предстоит дальний путь, то мы заранее заправимся, да, подготовленными поедем. И не стоит подключать такие услуги и переплачивать. А может ли банк брать деньги за дополнительные услуги? Вообще это не противоречит закону. Но только если они являются самостоятельными, а не частью услуги кредитования. Например, за открытие счета или погашение кредита банки не имеют права взимать комиссии. Вот, кстати, хотела сказать, что в 2021 году вступил в силу федеральный закон 328, по которому банкам запретили самим проставлять заявление о предоставлении потреб кредита или займа отметку о согласии физического лица получать дополнительные услуги, о которых я вот ранее говорила. То есть клиент должен собственной рукой проставить каждую галочку по каждому пункту, с которым он не согласен, наоборот, с которым он согласен. Поэтому если потребитель подписал уже кредитный договор и, придя домой, увидел, что все проставлено, все эти доп. Услуги, они включены, то тут же нужно от них отказываться. И вот сейчас как раз-таки я вам расскажу, как это сделать. От них отказаться можно в течение 14 дней, направить заявление в банк. В течение 10 дней обязан банк дать ответ и вернуть денежные средства. Либо банк пересчитает сумму кредита или платежи. То есть сумма кредита будет ниже на сумму этих дополнительных услуг. Если банк отказывается отменять доп. Услугу и возвращать деньги, то нужно написать жалобу в Центральный банк. Можно это сделать через их официальный сайт. Ну и, конечно же, обращаться к юристам, если вам что-то непонятно.
Знаете, очень интересный момент. Вот здесь хотел тоже уточнить. То есть, допустим, мы оформляем кредитную карту, и там как доп-услуга идет страхование. Ну, от мошенничества, неважно какого типа. Соответственно, допустим, гипотетическая ситуация. Человек не знал, не заметил, не уточнил, что эта услуга есть, просто подписал весь пакет документов одним махом, да, и придя домой, обнаружил через какое-то время, что уже списание произошло. То есть правильно ли я понимаю, что в любом случае в течение 14 дней любой потребитель может отказаться уже от оформленной услуги, в частности, вот от такого страхования, и запросить вернуть деньги в полном объеме, да, списанные?
Да, совершенно верно. В течение 14 дней можно отказаться от этих дополнительных услуг.
Вот еще момент. Я тоже лично с этим сталкивался. Сейчас в последние годы уже, по-моему, такого ни в одной кредитной организации не встречается, но тем не менее. Услуга информирования, да, СМС, пуш-уведомления, которые могут быть бесплатными абсолютно, могут быть условно-бесплатными, могут быть платными. Вот может ли в кредитной организации быть так, что эта услуга есть, она платная, и ее нельзя отключить? То есть может ли быть такое, и насколько это правомерно?
Это неправомерно. И я сама часто всегда вот спрашиваю для себя, да, в любом банке, если захожу по какому-то вопросу, потому что мне очень интересно, как сейчас банки работают, и ни разу не встречала, чтобы мне сказали, что услуга СМС-оповещения, она обязательная, и мы от нее отказаться не можем, да, от платной именно. Я сейчас не говорю о бесплатной, потому что есть СМС-оповещения и бесплатные. Если они бесплатные, то почему бы и нет? Да здесь нам уже без разницы, будут нас оповещать или нет. А вот если она платная, и отказаться от нее невозможно, то это, конечно же, противоречит закону.
Да, безусловно. Поэтому вот такие вещи лучше понимать, осознавать, потому что кто-то оплачивает даже такие услуги, которые человеку не нужны, просто не знает.
И о которых он даже не подозревает.
Да. Ну, иногда не подозревает, иногда подозревает, но не знает, что их можно отключить, что это не обязательная история, не какое-то зло абсолютно неизбежное. Да. Вот у меня еще один вопрос, он касается, ну, таких моментов, связанных даже в каком-то смысле с дискриминацией по признаку инвалидности. При оформлении кредитного продукта в одной организации я столкнулся с очень интересной историей. То есть мне отказали в оформлении кредитной карты. Ну, она гибридная, там можно использовать и свои средства, и кредитные, не суть. Достаточно популярный банк, известный продукт. И они абсолютно... Они, я имею в виду представителей банка, сначала человек, который мне предлагал этот продукт, он уточнил, есть ли у меня инвалидность первой группы. После того, как я утвердительно ответил на этот вопрос, мне сказали, что извините, по условиям предоставления этого продукта мне отказано в нем, то есть для людей с наличием инвалидности первой группы данный кредитный продукт не предоставляется. То есть банк открыто об этом сказал. После того, как я через приемную Банка России подал обращение, где указал, собственно, вот это общение. Мне пришел официальный ответ от этой кредитной организации, где они сослались на свою инструкцию, в которой действительно был пункт о том, что основанием непредоставления кредитного продукта является факт наличия у человека инвалидности. Насколько это история вообще правомерна, может ли кредитная организация такой пункт включать, да, и насколько это противоречит нашему законодательству?
Хотела бы уточнить вопрос про Банк России. Вы имеете в виду Центральный банк, верно?
Да, конечно.
Вы туда жалобу подали, да.
Да.
Центральный банк – это у нас такой орган, который контролирует деятельность всех остальных банков. И в данном случае я отвечу так. Банк сам вправе свои правила в определенные инструкции указывать, если это не противоречит закону. И у нас в законе нету пункта, что нету такой статьи или там закона, который обязывает банки выдавать кредиты всем, независимо там, от статуса, от жизненного положения и так далее. Нет такого. И в этом случае у банков руки развязаны. И он вполне законно имеет право отказать, если он считает, что лицо, которое хочет взять этот кредит или открыть кредитную карту, не в состоянии будет оплачивать. И это вполне законно. Банк имеет на это право, потому что мы должны понимать, что при предоставлении кредита банк выдает денежные средства, рассчитывая на то, что эти денежные средства вернутся ему. Если он понимает, что данное лицо, оно не совсем платежеспособное, то он вправе не выдавать этот кредит ему.
Смотрите,
и это не противоречит законодательству.
Я здесь, наверное, чуть поясню ситуацию. Здесь речь идет не о конкретно моей истории, то есть банк не стал изучать мою личную финансовую историю, кредитную историю, там, долговую нагрузку. У меня к этому моменту были погашены ипотеки. То есть у меня как раз по финансовым показателям, да, вот по скорингу все было, ну, близко к идеальному. Как раз ситуация в том, что абстрактно банк любому человеку с инвалидностью первой группы отказывает только на основании наличия этого факта, без выяснения каких-то финансовых уже историй. Но это все равно, что, представьте, допустим, мы говорим о том, что мы кредиты мужчинам выдаем, а женщинам не выдаем. Потому что, ну или наоборот, женщинам не выдаем, потому что нам кажется, что потенциально да, они могут не отдать с большей вероятностью.
Ну, здесь пример, конечно, с женщинами не совсем, потому что если, конечно, женщина, на, допустим, на пятом месяце беременности, то в этом случае банк тоже может не выдать, потому что она не будет работать, так как будет в декретном отпуске. И банк выдаст... У меня, кстати, была такая ситуация. Банк потребовал предоставления именно доказательств о том, кто именно будет выплачивать, будет ли женщина выходить в декретный отпуск, или же сейчас же и папы выходят в декретный отпуск, и даже бабушки имеют право выйти в декретный отпуск и получать, да, выплаты определенные, а мама в это время там работать. То есть банк имеет право отказать, если он понимает, что там, беременность, декретный отпуск или же инвалидность первой группы, она может как-то повлиять на платежеспособность потребителя. И это право банка.
Ну что ж, действительно, очень интересная беседа получилась. Я думаю, на этом мы сегодня подведем черту. Напомню, что сегодня у нас в гостях была Лейла Абдулаева, юрист в сфере защиты прав потребителей, судебный юрист в области гражданского права, член Ассоциации юристов России из Новосибирска. Спасибо вам огромное за участие в сегодняшней программе.
Мани-мания.